Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это передача «Прослушка», передача о расследованиях и о тех, кто их делает. Старожилы программы знают, что «Прослушка» — это стрим. Напомню, что пока выходит в записи, но я надеюсь, что в каком-то обозримом будущем мы вернемся к формату стримов. Ну а сегодня тоже старожилы вспомнят жанр, который я очень люблю, когда полностью тематическое, когда оба гостя, оба материала, которые мы обсуждаем, по сути, на одну и ту же тему. И сегодня у нас прослушка про скамеров, про мошенников, про моральные дилеммы мошенников и вообще, как все это устроено. У Олеси Герасименко в «Верске» вышло большое расследование про то, как работают дейтинговые приложения, там, Dating.com и все остальные, где богатые американцы и жители других стран Запада знакомятся, как они думают, с девушками из Украины и других государств. На самом деле за ними стоят молодые ребята из России, Украины, других стран, и просто от имени девушек с ними общаются и зарабатывала денег, выдавая себя за этих самых красавиц и выманивая деньги. А потом будет Денис Казаков, который для «Новой газеты Европы» рассказал для меня лично неизвестную вселенную. Оказывается, это чуть ли не крупнейший сейчас скам-центр в мире, в Камбодже, где звонят, опять же, богатым американцам и предлагают им вложиться в криптовалютные проекты. И делают это россиянки и украинки, которые работают там, это называется моделями, на самом деле изображают из себя менеджеров по инвестициям, которые предлагают, значит, людям деньги потратить таким образом. И в обоих материалах есть и элемент расследований, и на самом деле довольно такие остросюжетные детали жизни и событий того, что происходит у героев. И, как я сказал, уже моральные дилеммы, потому что вроде как по-настоящему они делают зло, они обманывают население. Ну, а в конце дам рекомендации, что еще можно посмотреть, послушать. И если вы заранее уверены, что передача будет хорошая, поставьте лайк. Нет, придержите до момента, когда определитесь. Ну и, пожалуйста, не забывайте выразить свое мнение, негативное, положительное, нейтральное, какое угодно, в виде комментария. Я их читаю, отвечаю, и меня не очень вдохновляет. Вот в прошлый раз был комментарий о том, что спасибо, Андрей, что отдохнул и возродил прослушку, иначе бы я не узнал про те материалы, о которых ты говоришь, а благодаря тебе узнаю. Очень греет и вдохновляет продолжать. Олеся Герасименко, журналистка, которая работает с разными изданиями, и у нее есть собственный Patreon, и сразу вначале призову на него подписаться. Для издания «Верск» она сделала большое и такое интересное по структуре расследования, потому что, по сути, это два расследования в одном. Ты сначала читаешь про то, как обманывают американцев россияне и украинцы, соединились для обмана американцев на сайтах знакомств, а потом ты читаешь расследование про того, кто стоит за этой империей. В общем, и генезис материала интересный, и сам материал увлекательный. Сейчас о нем я с Олесей и поговорю. Олесь, привет.
Привет.
Ну, короче, да, про структуру будем говорить потом, но я хочу для тех, кто еще не прочитал материал, хотя, конечно, я не прошу тебя пересказывать его, вот эта часть о том, что россияне и украинцы, которые живут в Грузии, объединились, чтобы обманывать американцев. Правильно я писал эту часть в одном предложении?
Ну, вообще, это как-то офис открытый, и там в этой компании, которая занимается мошенничеством в сфере дейтинга, работают люди, рассеянные по всему миру. И в Европе много у них сотрудников есть удаленных, и на территории Украины до сих пор довольно много сотрудников осталось. Изначально офис был в Одессе, но после полномасштабного вторжения его закрыли и всех перевели на удаленку. И открыли офис в конце 2022 года в Тбилиси. Но офис, надо понимать, это такая небольшая коморка на 5-7 столов с ноутбуками и с включенной камерой. Они там все под наблюдением находятся. Мне присылали фотографии. Выглядит не впечатляюще. Вот. Но да, интересно, что в основном это русскоязычные люди, язык общения русский у них, даже в рабочих чатах. При этом основатели компании украинцы, одесситы, они сейчас живут на Кипре. Это семейная пара. Вот. И занимаются этим мошенничеством и те, кто уехал из России из-за мобилизации или из-за антивоенных взглядов, ну или просто из-за войны, без всяких взглядов, и украинцы, которые тоже, соответственно, уехали из страны, потому что на нее напали. Это очень странный коллектив, на мой взгляд. Да, ты правильно такой нерв поймал. Я, собственно, этой темой занялась сначала только вот из-за этого конфликта внутреннего, на мой взгляд, существующего все-таки.
Ну, я так понимаю, что его нет. Да, я на самом деле слышал просто от знакомых пробивщиков, которые раньше продавали данные, а теперь они зарабатывают на том же самом и хвастались, что вот теперь больше, чем на продаже данных зарабатывают. Опять же, без деталей, чтобы... Там в материале много деталей, но расскажи вот суть обмана, как они разводят американцев и других богатых людей, значит, со всего мира.
Значит, существует целый букет сайтов, самый известный из них Dating.com. Они всем принадлежат одной компании, Social Discovery Group, которая, в свою очередь, принадлежит выходцу из России, миллионеру по версии российского Forbes Дмитрию Волкову. Эти сайты используют платную модель общения. Вы, когда там регистрируетесь, вы дальше ничего не можете сделать, не заплатив, в отличие там, от современных более приложений. То есть любое сообщение, любое голосовое, видео и текст стоит вам некоторых денег, некоторое количество центов. У нас в расследовании подробно анализируется это ценообразование. Так вот, и, соответственно, существует не одна компания точно, которая зарабатывает на таких сайтах. Тут серая зона, знает ли материнский сайт о том, что существуют такие компании-подрядчики или нет. Сотрудники, те, с которыми я общалась, утверждают, что, конечно же, знает. И, насколько я видела, интерфейс их встроенный для общения с клиентами этого сайта, ну, невозможно, чтобы материнский сайт такого не замечал. То есть там очень глубокая интеграция. Так вот, эти компании-подрядчики нанимают людей, операторов, так называемых, удаленно, сажают их в три смены на работу, и они общаются от имени Евгения из Украины, чья фотография висит на сайте Dating.com. Они общаются круглосуточно, втроем, со всеми, кто эту Евгению залайкал. Вот. Евгения сама никак в общении не участвует. Часто бывает, что так называемые модели, они вообще не подозревают, что ведется от их имени какая-то активная переписка. Они, например, просто согласились на фотосессию, да, какие-то люди, которых находят отдельно еще скауты, которые работают тоже в этой компании, подрядчики. Люди соглашаются на фотосессию или там на размещение каких-то своих модельных фотографий. Им за это могут платить тоже. Вот. Но общение всегда идет только через операторов, то есть это, ну, прямое мошенничество, да, они изображают из себя одного, другого человека. И, соответственно, операторы не платят никаких денег за отосланные сообщения, как если бы они были обычными пользователями сайта Dating.com, например. Они не платят никаких денег за то, что они посылают фотографии, сгенерированные нейросеткой, тому, кому Евгения понравилась. Вот, ну, собственно, так идет заработок, а все, что тратит клиент на той стороне, на той стороне провода, на той стороне экрана, делится между материнским сайтом и вот этим сайтом-подрядчиком. Собственно, цель — удержать клиента как можно дольше вот в этом круге общения бесконечного с учетом того, что встреча никогда не случится, и выманить у него как можно больше денег за то время, пока он не поймет, что что-то не так, да, и сам не исчезнет.
Ну, там подробно ты описываешь разные схемы обмана, как удерживать, как, значит, чтобы человек платил. Но когда я помню еще на стриме рассказывал, что у меня знакомые пробивщики теперь тоже, значит, им кидают дикпики американцы, они пишут, о, какой классный у тебя, значит, этот самый, все прочее. Мне тут же спрашивали, я помню, подписчики, у меня не было ответа, а почему, зачем нужны, значит, украинцы, россияне, все остальные, сидящие в офисе где-то далеко, почему нельзя использовать искусственный интеллект? Ну, казалось бы, да, настроил, и все уже, собственно...
Да, ну, собственно, искусственный интеллект используется, и интеграция довольно сильная, но вот у нас, например, есть распоряжение записи тренингов обучающих вот для этих сотрудников, которые должны потом идти обманывать клиентов дейтинг-сайтов. И там открытым текстом говорится, что да, конечно, нейросетки у нас в помощь, пожалуйста, особенно при генерации голосовых и фотографий, но разговор нейросетка вести не умеет, говорят менеджеры компании Webflex. Она будет говорить просто банальности, там, солнышко блестит, травка зеленеет. Нас такое не устраивает, нам надо клиента вовлечь, да, привлечь. Это пока что умеет только реальный человек, поэтому вы, конечно, тренируетесь, конечно, нейросетка подхватит ваш разговор, если вы вдруг, у них есть правило ответа до 60 секунд. То есть все, кто, наверное, как-то общался в дейтинге или просто был, не знаю, тревожно влюблен, знают, что когда партнер там или там краш долго не отвечает, ты ходишь, думаешь, что такое, да, проверяешь телефон. Так вот, сайты вроде Dating.com полностью снимают эту проблему. У тебя будет всегда ответ в течение минуты на все что угодно. Вот. И если вдруг оператор там замешкался, да, или переписывается с другим клиентом в этот момент, или отошел попить чаю, то подключается нейросетка тут же и продолжает вести разговор. Другое дело, что оператор должен вернуться, конечно, довольно быстро в этот чат и как бы перехватить инициативу нейросетки. Вот. Но да, пока что не хватает у искусственного интеллекта вот какого-то шарма, шуток, да, и обаяния, чтобы полностью отдать на аутсорс это. Но я думаю, что все к тому идет. Из того, что я видела, в принципе, эти менеджеры, я думаю, это их золотая мечта, чтобы просто посадить нейросетку и даже не платить уже никаким жителям Тбилиси.
Но ведь при этом я помню, что как раз пробивщики бывшие, которые на этом зарабатывают, мне рассказывали, что постоянно вот эти их клиенты пытаются перевести общение куда-то в другое место, в офлайн. Где ты живешь, я к тебе приеду, я тебя хочу и так далее. Вот с этим как у них происходит?
Пытаются, разумеется, перевести офлайн, потому что, во-первых, это очень дорого, то есть там можно за месяц начать это на 5-7 тысяч долларов легко, и это как бы без каких-то широких жестов даже. Вот. Я смотрела логи, как от этого отбиваются, собственно, операторы, потому что ни в коем случае нельзя переводить общение в другой, любой там мессенджер, почту или что угодно, и сразу забанится этот чат. То есть оператор, если, например, захочет сам продолжить обман, да, как бы получая деньги прямо себе, компания ему этого не позволит, его просто забанит, когда увидит, что будет переход на какие-то внешние источники общения. Вот. И я смотрела эти логи, ну, там... Там как бы такое бесконечное размывание. Там очень много причин. Вот, например, очень часто они изображают моделей, которые живут на территории Украины. И вот, ну, у нас же война, у нас плохой интернет, плохая связь. Вот почему-то на Dating.com вот как бы хорошо, ну, держится, значит. И Wi-Fi работает, и сообщения отправляются. Все другие мессенджеры вообще через раз работают, мы не сможем там общаться, там... Все время будут какие-то лаги со связью. Например, такая есть легенда. Есть легенда, что одна из самых ужасающих, на мой взгляд, вымышленные, как бы вымышленная легенда модели, что она перетерпела какое-либо насилие от партнеров до знакомства вот именно с этим человеком, и теперь очень боится любой встречи, и нужно больше времени, чтобы довериться этому человеку. Ну, это вот просто совсем такое, мне кажется, из ряда вон, потому что это спекуляция на жертвах там, домашнего насилия или насилие какого-то физического, да, уголовного, такое очень часто используется. И мужчина, конечно, говорит, ну да, мы понимаем, хорошо, давай, сколько тебе нужно времени, я подожду. Вот, ну, в общем, разные легенды используются. И, ну, конечно же, это зависит от склада характера клиента, человека, да, кто-то там за 2-3 месяца понимает, что, ну, что-то не то, и начинает использовать обратный поиск по картинке, например, такое тоже бывает, и люди находят, что эти модели, они действительно существуют там в соцсетях, да, но у них трое детей, счастливый брак, и вообще они явно нигде не зарегистрированы и не ищут никаких встреч с другими людьми. Вот. Кто-то может годами, особенно если это люди старшего возраста, да, какой-нибудь жители глубинной Америки, у которых есть деньги, но нет как бы понимания современных технологий, они могут и больше года вот на этом сидеть, будучи, ну, на крючке буквально, да, и думать, что у них есть какие-то вот виртуальные отношения.
Тут есть два вопроса про психологию. Сначала про тех, кто обманывает. Во-первых, они с тобой общались, и поэтому типа сейчас хвалились, как они обманывают этих, значит, тупых американцев, как он говорил. Какая у них мотивация, и есть ли у них какие-то моральные угрызения, да, что они сидят и там
сами
вытягивают деньги...
Ну, я поняла, да. Они не хвалились. На самом деле, сам факт того, что это расследование вышло, показывает, что были и были у них и как это терзание совести, потому что с этой темой пришел один из уволившихся операторов из Webflex'а и сказал, что вот я проработал там, я понял какой-то несколько месяцев, я понял, какой это пиздец, я хочу про это написать. Но он предложил гонзо-репортаж сделать, ну, что как человек изнутри. Вот. Но когда я ему объяснила, что для такого материала действительно надо будет, ну, в общем, гонзо-репортаж мы отказались, и он стал источником, не автором. Очень хорошим источником, очень сильно помог. Вот. И все, с кем я говорила, я, разумеется, эти вопросы им задавала, но они были или вот уже недавно прям уволившиеся, вот прям на днях, или в процессе увольнения. Вообще, конечно, там текучка большая, люди надолго не задерживаются. А, вот. Ну, там ответы были или, ну да, я про это думала, и иногда прям больно, когда женщина пишет, слушай, меня один раз уже обманули, и я очень опасаюсь, вот, у меня теперь такая травма от сайта знакомств, давай все-таки ты мне докажешь, что ты настоящий, а он не настоящий, более того, он — это она, и она вот как раз придумывает там с помощью нейросетки, да, очередное оправдание, почему она там не может личную встречу или звонок по телефону вне платформы Dating.com. Вот. Ну и второй вариант, что это профессиональные мошенники, люди по складу характера, склонные, да, к таким действиям. Например, есть один сотрудник, который в России, у него уже была уголовка за мошенничество, он уехал, проработал, мне кажется, больше года вот в этом Webflex'е, забрал базу клиентов Webflex'а, ушел в Telegram закрытый, и там еще обобрал на 50 тысяч долларов этих людей. Ну, я думаю, у него как бы угрызений совести нет, но он выбрал такой путь, да, это его профессия. Тут ничего не спросишь.
Ну, вот в противоположную сторону ты не изучала, но мне твое мнение интересно. Вот эти люди, которые годами платят, но не получают офлайн общения. То есть их как будто держат на какой-то прикормке, но на прикормке ты же не можешь собаку или кошку все время держать, да? Она как бы, ну, ты понимаешь, почему это так долго люди на этом сидят?
Да, это интересно. Мы, собственно, специально клиентов не включили в текст. Во-первых, он действительно огромный, он, ну, состоит из очень большого описания вообще как бы схематоза этого всего скамерства. И истории клиентов у нас были, но они, на самом деле, более как бы публичные, открытые. Очень много отзывов, где сами люди описывают, как они бесконечно платили деньги. Они просто не понимали механику, которая за этим стоит. Они не понимали, кому именно они платили деньги. Вот. То есть с несколькими клиентами я разговаривала. И там, ну вот мне самой, например, очень интересна как бы ситуация последних нескольких лет, когда становится очевидно, это тоже немного психологии, наверное, что может быть и правда такой формат отношений им нужен. И это как раз то, что Дмитрий Волков, основатель группы СДГ и человек, которому эти сайты принадлежат, он от операционного управления отказывается. Он же нам сказал, что он понятия не имеет ни о чем таком. Я вообще только про инвестиции. Но сфера его философских интересов, он в том числе философ, она как раз заключается в том, что отношения с искусственным интеллектом могут быть гораздо более целительными для людей одиноких и гораздо более как-то эффективными для них, чем поиски настоящего партнера. И вот то, что я видела в этих клиентах, которые на долгий срок остаются, это очень похоже. Понимаешь, тебя каждый день с утра спрашивают, милый, как у тебя дела? Господи, я так соскучилась. Пришли, как твоя розочка в саду? Она расцвела, и вот он присылает ей эту розочку, платя там 6 долларов сразу за фотографию. Да? Она говорит, господи, ты вот такие розы разводишь. Ты вообще такой талантливый. Напиши мне, как пройдет твоя рабочая встреча. И вот так вот 24 часа. Там же операторы работают по 8 часов. Они никогда, модель всегда должна быть онлайн, такое правило. Ни в каких реальных отношениях ты такого не получишь. Тебя утром спросят, где молоко, почему нет яиц, забери собаку, ну, понятно. И вот этих шероховатостей нету. И год вот этого общения от очень красивых людей, там, сайт Dating.com, чем еще, по идее, первое, что он должен поразить, там, профайлы очень красивых людей, как мужчин, так и женщин. Такого не бывает в каком-нибудь там, ну, реальном сегменте Tinder или Hinge. Но все, кто когда-то заходил, понимают, что, ну, нереально вот эти фотографии, нереально, что такое количество незамужних прекрасно выглядящих там и в 70 лет людей. Это, кстати, очень интересно, что большая часть самых таких зарабатывающих анкет, вот этих вот моделей, это мужчины старше 50, очень красивые, ухоженные мужчины в возрасте. И вот на них просто делаются огромные деньги, потому что женщины, в том числе и уже из Америки, из Латинской Америки, на них реагируют, и очень долго можно женщину таким образом доить на деньги, разговаривая вот от лица такого прекрасного Серебробородого, накачанного, да, полупенсионера. А, вот. Этого тоже в реальной жизни мало, Андрей, понимаешь? А тут вот они все, их полно, и они интересуются тобой. И вот это, как одна из сотрудниц мне говорила, это дофаминовая прикормка, ровно как ты сказал, да, вот это люди, которые очень хотят много дофамина постоянно. Это то же самое, что алкоголизм и наркотики. Вырабатывается абсолютно та же самая, да, там, химия в мозгу. И они на это подсаживаются. Вот. И это то, что искусственный интеллект может дать. Да? Потому что одно дело, когда в начале такого бизнеса это были буквально письма от руки, то схема была та же самая. Да, не сидела одна там красавица где-то в Одессе и не переписывалась со всеми. За нее работало довольно много тоже операторов, но они сначала переписывались буквально от руки, потом имейлами, а вот теперь это очень-очень технологизировано.
Но вопрос, это огромная индустрия, и у меня еще будет вопрос, собственно, про бизнес-часть, какие-то огромные деньги. Так неужели эти люди, которые в итоге поняли, что их как собачку прикармливали, собачку Павлова, они, значит, никак-то не попытались, не знаю, деньги вернуть, судиться? Ну, просто одно дело, знаешь, там обманули 50 человек, ну ладно, 100, а тут, не знаю, сотни тысяч, наверное, да, по всему миру. Ну, короче,
да, я думаю,
люди
даже
не пытаются потом что-то с этим сделать?
В Америке нашли мы только один кейс. Одна женщина дошла до суда, и то арбитражного. Там момент такой, что она подала в суд на платежную систему сайта Dating.com. Но платежная система сайта Dating.com, она не скрыта. Она вот в соглашении, в которое ты подписываешь при регистрации, мы регистрировались там, там все прописано, что это будет стоить денег, вы привязываете свою кредитную карту, вот наши ценники. Они в этом смысле довольно открыты. Люди просто не понимают, насколько это может засосать, да, и тебя там задержать. Плюс еще такой микромомент, но очень классный, если ты в середине разговора, ты чатишься активно, например, да, и вы пересылаете друг другу какие-то романтические, там, полуэротические фотографии, прямой секстинг официально запрещен, но он все равно происходит, вот, и у тебя кончились деньги, вот ты там заплатил $200, и они вот сейчас прям истекли, то в Америке это будет так, у тебя подвязана кредитная карта, а не дебетовая, и у тебя сразу же автоматически с этой карты списываются деньги, то есть ты даже этого не заметишь и продолжишь активно общаться, да. Если бы это было все, у тебя кончились деньги, и чат отрубался бы, наверное, кстати, ну, как в гэмблинге, да, как бы, возьмите время подумать. Вот, там такого нет. То есть очень бесшовно происходит этот процесс списывания денег. Так вот, она судится, решения нет, она единственная пока, ну, из того, что мы нашли, может, мы просто плохо искали, конечно, по американским базам, пока она единственная, кто судится. И там нету претензий там, к основателю сайта, да, там нету, разумеется, этой схемы, которую мы описали в расследовании, потому что ее, ну, мало кто знает. И вообще, мне кажется, это первый раз оказалось описано вот так вот медийно и публично, как это на самом деле работает. То есть тогда бы она судилась с другими людьми, да, если бы она знала эту схему. Вот. Ну, плюс вопрос юрисдикции. Компания зарегистрирована, сама материнская компания СДГ, это Мальта, да, это офшор довольно известный. Это не американская компания, как многие думают. Вот. Вот эти фирмы-прилипалы, как я их про себя называю, да, фирмы-подрядчики, они вообще юридическую идентичность не имеют в большинстве своем, то есть мы не нашли юридические документы Webflex'а, да, деньги там все платятся в крипте анонимно, отследить невозможно, от кого не приходят зарплаты, например, тем же операторам, да, и только потому, что у нас были очень хорошие источники внутри, мы нашли и владельцев компании, и там операционного директора компании, но доказать для иска это все, ну, представляете, пока невозможно, мне кажется. Поэтому не судится.
Да, даже если... Да, приложить расследование верстки – это сложно, особенно в американском суде.
Да. Да.
Верстка, скажет американский судья. Ну, ты сказал про владельцев. И тут же получается, что единение тоже, то есть единение владельцев российско-украинские, если я правильно понимаю.
Неправильно. Сама
схема, она вот...
Да, это очень интересно, потому что, ну, Webflex создали и менеджерят украинцы, разумеется, украинцы, там можно почитать, все соцсети, все есть, все было открыто. Перед самой публикацией, когда мы обратились к ним за комментариями, очень много соцсетей было потерто, закрыто и спрятано, но скриншоты все есть. Вот, это жители Одессы, которые уехали в какой-то момент на Кипр. Я, кстати, не уверена, что они... В 22-м уехали, похоже, что и раньше даже. Вот. Ну, у них там оставался бизнес, еще какие-то кафе, тоже сейчас уже закрыты. Вот. А владелец SDG Group, которому принадлежит эта линейка сайтов, на которой паразитируют мошенники, это россияне. Да, человек, я не знаю, отказался от российского паспорта или нет, ну, наверное, у него несколько гражданств. Довольно публичный, известный миллионер Дмитрий Волков. И он еще в свое время очень сильно строил свою репутацию в Москве до 22 года как раз. Он спонсировал Третьяковскую галерею, музей современного искусства, музей-гараж, устраивал всякие перформансы. Он вообще очень такой... ну, не знаю, какой на самом деле, но он любит представлять себя таким философом, коллекционером искусства, инвестором, и это все правда он, но главный его капитал был заработан вот на сайтах в духе Dating.com, который там еще бизнес начался с 98 года. Вот эту часть он, мне кажется, старается сейчас как-то слегка подретушировать, но никуда от нее не деться. Вот, да, в итоге это, значит, есть вот эти украинцы, которые делают WebFlex, и мы находили комментарии одной из собственно, основатели одной из там главных менеджеров Флекса, Ольги Иоанна, где она писала, да, с ну, понятно, после 22 года она писала, что с россиянами работать нельзя, можно только брать у них деньги и переводить на ВСУ, что я совершенно никак не могу негативно прокомментировать. Она как жительница Одессы, да, имеет полное право на такие комментарии. Но, да, проблема в том, что работала она на компанию, которую основал россиянин, и, собственно, остается россиянином, минимум по первому паспорту, ну, вот это как-то, ну, как-то в голове укладывалось, наверное, у нее, не знаю. Но мне кажется, вот Ольга Уанна — это одна из тех, кто... в общем, благодаря ее Инстаграму и многим всяким интервью о ее бизнес-пути нам удалось доказать очень многое о компании WebFlex, найти, подтвердить их знакомство с Дмитрием Волковым, который сейчас, конечно, они оба будут пытаться отрицать. В общем, спасибо ей за ее соцсеть.
Тут уточнение, а там вообще есть нормальное знакомство, как в Тиндере, Пьюре или где-то еще на этих сайтах? Или это внешняя красивая картинка, а внутри нет, только скам?
Я думаю, есть, но это очень сложно, потому что ты, как только туда заходишь, тебя тут же начинают бомбардировать вот эти боты, о которых Dating.com открыто пишет, что мы поможем вам раскрутить вашу анкету, поэтому вот вы видите как можно больше сообщений, мы сразу делаем максимальную рассылку по всем юзерам. Вот, и там сложно вообще сначала отличить, кто где. Вообще там есть реальные люди, разумеется, но процент... вот, мошенников, да, и процент реальных знакомств, он неизвестен. Компания Dating.com давала нам комментарии через лицо своего антикризисного менеджера, консультанта внешнего. То есть сотрудники Dating.com со мной не говорили, сразу прислали антикризисного консультанта после наших вопросов. Вот. И как бы on the background там было сказано, что они активно борются с мошенниками. Там какая-то цифра в 30 тысяч, по-моему, предотвращенных случаев было, вернее, выявленных. То есть они признают, как минимум, что это очень большое число активное на платформе есть мошенников. Таких сущностей, как WebFlex, я, конечно, думаю, что даже не десятки. И в принципе, как мне говорили сотрудники WebFlex, ничто не мешает стать тебе ИП. Это вот как твои, видимо, знакомые хакеры, да, которые идут и сами просто устраивают такую микросистему в связке с нейросеткой и сами становятся такими самостоятельными мошенниками, разводят этих несчастных, значит, пенсионеров из Техаса.
Но поэтому ты доказала, что как раз один из операторов крупных, про который ты пишешь, WebFlex, да, они не просто сторонний оператор, они знают владельца. И, возможно, собственно, владелец знает о том, что они делают, и явно не препятствует.
Он сказал так, ну, то есть задал мой вопрос, он сказал, эти люди никогда не работали под моим началом. А соцсети Ольги Иоанны говорят об обратном, где она пишет, что такой прекрасный, несколько лет назад она пишет, такой прекрасный начальник и менеджер, как Дмитрий Волков, всегда давал очень интересные задания. В частности, я ездила по всей Азии и искала новых партнеров для Dating.com. Я допускаю, что они не посвящали его в подробности схемы с нейросеткой, допустим, но он действительно, как совладелец и инвестор, наверное, в day-to-day операции не вникал. Но это не значит, что менеджмент сайта не знает об этом. Одним из главных таких хард-доказательств было, что у нас есть запись внутренней админки вот, операторов WebFlex'а, и, в частности, они там видят, когда разговаривают с пользователем дейтинг-сайта, они видят положительный или отрицательный баланс у него на карте. Такое не может увидеть человек, если он просто зарегистрировался на Dating.com как ну, как обычный пользователь. Вот это одно из главных доказательств срочности платформы с WebFlex, но это уже такое, скорее, как раз для исков, может быть, может подойти, да. Но и вот таких мелких штук довольно много. И видно, что вот эта CRM-система, она не могла бы быть написана, если бы не общались основатели WebFlex с менеджментом Dating.com. Просто это невозможно сделать так.
Про генезис материала. Ты сказала, что начиналось с того, что пришел сотрудник, захотел написать Гонзо репортаж, то есть, видимо, да, ты смотришь его глазами. В итоге материал сначала очень детально, подробно и интересно, как обманывают, потом бац, и превращается в бизнес-расследование в стиле Форбса. Значит, кто за этим стоит? Это прям, если правильно понимаю, ну, в смысле, мне в этом смысле ничего не понравилось, разное сочетание разных жанров, но вопрос к себе. То есть это прям то, как ты сама шла в этой теме, получается. Да? То есть сначала разбиралась, как это устроено, потом бац, а кто за этим стоит, и появилась вот эта еще часть, кто за этим стоит.
Вообще-то да, буквально тут отобразилось, наверное, то, как мы пришли к этому. И обычно я говорю, что в расследовании, ну, плохо так делать в текстах, не надо как бы хронологию своей работы соотносить с хронологией текста. Обычно я говорю, что это плохо. И вот здесь, когда мы там в какой-то последний месяц расследования вышли, собственно, на Дмитрия Волкова, и была какая-то итерация черновика, коллеги мне говорят, а что у нас в конце там? Ну, может, тогда надо вытаскивать начало. Но я тут лично настояла, чтобы оставить в конце, потому что мне показалось, что это действительно как сюрприз. Вот буквально мы идем из этой маленькой коморки в коворкинге в Тбилиси, где только камеры включенные, три ноутбука, да, где люди получают по $300 в месяц, считают, что это нормальная подработка. И вдруг мы наталкиваемся на огромную бизнес-империю, международную бизнес-империю, которая, собственно, вот торгует на один, зарабатывает на одиночестве. Мне очень понравилось вот это соотнесение масштабов, и я настояла на том, чтобы мы Волкова оставили в конце.
Короткий вопрос. А на английский вы думаете перевести? Потому что, судя по всему, тем, кого это обманывали, эта заметка очень зайдет, это расследование очень зайдет.
Да, вообще расследование, которое должно было быть, конечно, каких-то западных СМИ, на мой взгляд, потому что так как Dating.com не работает в России, никогда не работала, в одном из интервью Волков говорил, что, ну, на российский рынок нам не интересен, россияне не будут платить за дейтинг, то есть они не будут платить за чат, потому что можно пойти и, не знаю, ну, уже и Хинж тогда был, всякие пьюры, вообще можно в Твиттере поболтать бесплатно, возможно, россияне довольно умные. Вот, и на рынок на российский они никогда не выходили, поэтому пострадавших россиян, да, вот из-за такой мошеннической схемы их нету. И, конечно, эта заметка, она больше, ее целевая аудитория, заметка, это расследование, целевая аудитория этого расследования, она, конечно, на Западе живет. Да, я думаю, что верстка будет переводить на английский, плюс, насколько мы узнали, Вашингтон-Пост занимается тем же самым расследованием сейчас, но они, ну, пока еще оно не готово. И еще есть несколько групп, которые расследуют Dating.com прямо сейчас. Вот что-то, видимо, какой-то кумулятивный момент произошел, и все начали этим заниматься. Вот я думаю, что мы можем объединить как-то то, что у нас уже есть, и, в общем, да, точно выйти на западного читателя с этой фактурой.
Ну да, потому что я добавлю, что как раз у меня тоже был такой эффект, как у читателя тоже, знаешь, я читаю сначала подробный рассказ про скамеров, интересный, классный, ну да, ну как бы и все. И вдруг бац, у меня, я выхожу на такой оперативный простор, и там Forbes, философ, весь мир, и думаю, ни хрена себе, вот это масштаб. И я всем, хотя немножко испортил это ощущение, да, своими вопросами, но я всем советую, собственно, материал прочитать. И я думаю, все равно это почувствуете, как вы вдруг переплываете в другой жанр. Вот, совершенно это...
Прям, я рада, что ты это заметил. Эффект.
Да, я прям, знаешь, как, это, как будто два разных романа, но они на одну тему, это классно. Вот, и я призываю, друзья, у Олеси Герасименко, которая ведет с Азаром на этом же канале передачу, значит, я знаю тему, но не надо пока говорить тему, какая будет следующая тема, нет?
Ну, пока сказал, нет, да, мы сегодня запишемся.
Окей, да, соответственно, смотрите Олесю с Азаром на Insider Life. Ну и самое главное, подписывайтесь на ее Patreon. Олеся очень старается его развивать. Недавно был первый эфир, насколько я знаю, с патронами. Вот.
Да, но я еще добавлю от себя, что подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Верстки» и на Patreon «Верстки» тоже. Тогда, если вы не хотите поддерживать отдельного автора, поддержите целое издание. Это очень ценно для нас.
Да, и спасибо тебе большое за расследование, спасибо тебе большое за разговор.
Тебе тоже. Пока-пока.
Так получилось, что за короткий промежуток времени российские независимые медиа публиковали сразу два материала, которые посвящены мошенническим скам-центрам. С Олесей мы поговорили, но чуть раньше в «Новой газете Европа» вышло расследование Дениса Казакова про явление, про которое я, честно говоря, ничего не знал. Оказывается, огромное, масштабное, про скам-центры в Камбодже, где, как в случае с Олесей, тоже работают россияне и украинцы. Там история, мне кажется, пострашнее, подраматичнее. В общем, обо всем об этом я сейчас буду говорить с автором этого материала, Денисом Казаковым. Денис, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Спасибо большое за приглашение.
Ну да, я на самом деле, у вас в материале много ссылок на вот эту вселенную камбоджийских колл-центров и на даже исследования ООН, значит, исследования зарубежных коллег, но думаю, что большинство зрителей вообще не в курсе. Можете рассказать, что это за вселенная и действительно это чуть ли не самые крупные скам-центры сейчас в мире?
Да, по крайней мере, мы не знаем ни о какой сети крупнее этой. Она родилась во время пандемии. Вообще все началось с того, что в 90-х в Макао, это такой китайский Лас-Вегас напротив Гонконга, начались рейды против казино, в которых всегда происходило много нечистых дел. И они стали переезжать в Мьянму, Лаос и Камбоджу. Впоследствии там они открыли так называемые специальные экономические зоны, которые были разбросаны вдоль границ этих стран с Таиландом, Вьетнамом и Китаем, где азартные игры запрещены. И там отстроились казино, и это стало таким прибежищем не самого чистого бизнеса. Но во время пандемии в 2020 году поток туристов иссяк, и казино потеряли заработок. Тогда они сначала стали развивать направление онлайн-казино, но быстро нашли гораздо более прибыльную сферу, а именно мошенничество в два этапа. Они стали знакомиться с людьми через сайты знакомств и соцсети. Изначально это все было рассчитано на Китай. А потом предлагать инвестировать в криптовалюту и присылать приложение, которое выглядит как трейдинговая платформа, но на самом деле оно подставное. И убеждать человека вкладывать деньги в него. Потом, когда жертва начинает подозревать неладное, все исчезает. А для этой работы стали наниматься десятки тысяч людей. Довольно быстро этот бизнес вырос и распространился за пределы этих самых специальных экономических зон. Для работников стали отстраивать так называемые парки. Собственно, скам-центры. Это такие микрорайоны с тюремной системой охраны, офисами и жилыми помещениями. Собственно, зачем там нужна тюремная система охраны? Для проведения мошеннических операций, для того, чтобы переписываться с клиентами, как они называют жертв, стали похищать буквально людей. В основном граждан Китая. Сначала, опять же, пока все мошенничество было рассчитано на Китай. Люди оказывались в скам-центре, когда откликались на какую-нибудь обычную работу. Водителем или официантом, кем угодно, в общем-то. Их встречали, увозили туда, забирали паспорт, и они оказывались в положении рабов. Спустя несколько лет, примерно к 2022-2023 году, рынок распространился с Китая на буквально весь мир. И для того, чтобы убеждать жертв в реальности того, о чем так называемые тайперы, то есть рабы, которые переписываются с жертвой, рассказывают ей, стали нанимать так называемых моделей, то есть людей, которые созваниваются с жертвой через видеозвонки. И для американского рынка, ныне крупнейшего, на эту должность, собственно, и нанимают чаще всего девушек из постсоветских стран.
А какой сегодня... в деньгах или в чем-то? Да, 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 ага, да, договорите, да.
И заканчивая про систему, то почему это крупнейший конгломерат, мы, конечно, не знаем никаких точных цифр, но ООН называет цифру в 300 тысяч человек, которые задействованы в шкам-центрах. И мы понимаем, что когда речь идет о статистике в подобном черном бизнесе, то это только то, что получилось найти и верифицировать. В реальности эта цифра может быть гораздо больше. В одной только Камбодже в начале этого года власти Камбоджи заявили о закрытии 200 скам-центров. При том, что большое количество скам-центров продолжают работать, и мы понимаем, что это далеко не все их число. А кроме Камбоджи, они концентрированы в Лаосе и Мьянме, и теперь распространяются на другие страны региона, вроде Малайзии, Индонезии, Филиппин, Пакистана, Шри-Ланки и так далее. Поэтому это бизнес, в котором задействованы сотни тысяч человек.
Да, у меня как раз был вопрос, я вас перебил, да, я понял, что это очень масштабное. То есть получается, что как раз россияне и украинцы, или россиянки и украинцы в том числе, они вместе работают в этих колл-центрах, в этих мошеннических центрах и разводят наивных американцев. Так можно сказать?
Да, именно так. Славянские девушки пользуются там в почете, потому что довольно часто они неплохо знают английский язык, и они похожи на американцев. У них у всех есть какая-то легенда о том, что у них корни из Польши, Сербии, Грузии, одной из стран Восточной Европы, и этим они объясняют акцент. Но выдать славянскую девушку за менеджера американской компании гораздо проще, чем кого-то еще.
У вас в центре расследования судьба как раз таких пары, которая уехала туда работать, в эти мошеннические центры. Можете рассказать, ну, без, понятно, что и без спойлеров, и вообще лучше текст почитать, он большой и интересный, но все равно, что это за люди, да, почему они поехали, ладно, там, допустим, в Грузии сидеть где-то, да, в колл-центре, ну, окей, или когда украинские мошенники в Днепре, а тут ты вообще едешь в другую культуру, и выглядит все как перспектива чего-то очень сильно стрёмного, как мне кажется, если бы мне это предложили, например.
Угу. Ну, во-первых, у большинства девушек есть все-таки какой-то опыт работы в Азии. Это не кейс моего центрального персонажа Кати, но большинство приходит туда из консумации, то есть работаю хостес в ночных клубах Китая, Малайзии, Южной Кореи и других стран Азии. Поэтому они все-таки немного уже привыкшие люди к региону. Но в случае Кати она работала в подростковом возрасте в Китае. И, в общем, тоже у нее был опыт жизни в какой-то далекой стране. Но чаще всего люди соглашаются на эту работу, когда у них нет каких-то перспектив в месте, в котором они находятся, и у них есть желание уехать оттуда. Собственно, так произошло с главной героиней текста. Ее отношения с молодым человеком становились хуже. Она работала барменом, и зарплаты становились все ниже, поскольку иммигрантская тусовка тоже уменьшалась. И в какой-то момент она поняла просто, что она хочет уехать уже куда угодно. Вот. И тогда появилось предложение переехать в Камбоджу.
Просто здесь как раз меня вот это очень сильно удивило. То есть одно дело, ты живешь в Тбилиси, опять же, там, в Днепре, где угодно, и это работа, на которую ты ходишь, а возвращаешься к себе домой. А здесь же, да, это, мне кажется, важно подчеркнуть, что они прям едут туда жить, фиг знает куда, в не самые приглядные места, да, по сути, да, там, не знаю... Почти что за колючей проволокой иногда, то есть охраняемая территория с разным уровнем контроля и прочее. То есть я к тому, что это выглядит как реально авантюра.
Да, это действительно авантюра, но, как мы знаем, многие молодые люди довольно авантюристичны. При этом они все-таки не переезжают туда жить навсегда. Обычно они подписывают контракт на полгода. В течение этого времени ты обязуешься не увольняться. Если ты решишь сбежать, то потеряешь какую-то часть денег. И, ну, конечно, их влечет зарплата в 5, 6, 7 и даже 8 тысяч долларов. Вот. Тем не менее, это кейс моделей. Вы упомянули, что в центре текста пара. Так вот, парень главной героини, от которого она, собственно, хотела уехать из Грузии, он в итоге тоже оказался в скам-центре в Камбодже, но поскольку не знал английского, то устроился на позицию тайпера. То есть человека, который переписывается. И это именно та категория работников, которая попадает в рабство. И он действительно не мог покидать скам-центр. Потом, собственно, его пытались перепродать. И в тот момент уже бывшая девушка выкупала его. Но модели, самые... модели, собственно, та позиция, на которую обычно устраиваются выходцы из России, Украины и Беларуси, они привилегированы. В Камбодже они жили вне скам-центров чаще всего, в отеле где-нибудь неподалеку, и ездили туда как в офис.
Тогда последний как раз момент уточню. То есть, вот, допустим, для меня все равно это, знаете, звучит, как ты подписываешь, когда, допустим, приходишь на маркетплейс наркотиков, и твоя работа, значит, оператор, ты общаешься с клиентами, и у тебя есть контракт. Я к тому, что у тебя же контракт с нелегальной структурой, то есть этот же контракт ничего тебя не защищает. Ты же подписываешь реальный
абсолютно
контракт. Или...
абсолютно. Просто этот ты контракт приехал, не
тебе имеет никакой... денег не дали, паспорт забрали, иди работай. Я просто к этому говорю, что это как контракт, но он фикина грамот в моем представлении, когда я его читал материал, и меня как раз это удивило. Это же не договор абсолютно с Microsoft.
Конечно, это Филькина грамота. Она разве что объясняет какие-то правила тебе и рассказывает о том, какие, за что у тебя будут штрафы, и то не всегда. Но это вот некоторая договоренность о том, что ты будешь там работать полгода. И у моделей чаще всего есть возможность, в отличие от тайперов, сбежать раньше, но вот потеряв половину месячной зарплаты.
Ну, деньги хорошие, насколько я понимаю, да?
Да. В среднем за работу модели с AI, это когда тебе подставляют маску другого совершенно рандомного человека, платят 5000 долларов, а моделям, которые работают со своим настоящим лицом, 7-8 тысяч долларов в месяц.
И то есть схема в том, что они вот общаются, как будто находятся в офисе инвестиционной компании и убеждают людей вложить деньги в эту инвестиционную платформу.
Да, да, модели используются и на первом этапе мошеннической схемы, когда знакомятся с мужчинами через сайты знакомств, и это называется love story. Они созваниваются с мужчиной и вот притворяются девушкой, с которой он переписывается. Переписывается он на самом деле с тайперами. И также они работают на втором этапе мошеннической схемы, когда уже, собственно, человек, девушка на сайте знакомств предлагает мужчине попробовать инвестировать в криптовалюту, которую ей посоветовал папа, и теперь она живет такой богатой и счастливой жизнью. И когда он уже подает заявку на то, чтобы торговать криптовалютой, модели созваниваются с ним для того, чтобы притвориться менеджером компании и убедить человека в том, что это реальная компания, а не скам.
Ну, я просто знаю, что читал материал, но скажу для зрителей, что там вы спрашивали их про моральные переживания. Вот. Ну, можете об этом поподробнее сказать? Может, что-то в текст не вошло? Потому что они же в ежедневном режиме выманивают деньги из людей. И, насколько я представляю, люди, которые на такое ведутся, это, как правило, не самые богатые. Да? Люди часто... Почему-то им срочно нужны деньги. Ну, короче, это же ежедневный развод людей. Как они к этому относятся?
Да. Ваши истории? Они, конечно, переживают об этом, но скорее в начале работы, потому что довольно быстро это все превращается в конвейер. Девушки, которые находятся в центре моего материала, совершали каждый день по несколько сотен звонков. В этот момент у них чаще всего уже отключается какое-то сопереживание с людьми, с которыми они говорят, при том, что параллельно, конечно, в скам-центрах происходит много чего, включая конфликты с начальством, а начальство — это китайская мафия, полицейские рейды, в некоторых регионах боевые действия и так далее. Поэтому зачастую это не первое, о чем они переживают. Но, тем не менее, конечно, груз моральной ответственности на них лежит, и они об этом думают. И чаще всего начинают об этом переживать уже после того, как все заканчивается, они уезжают и остаются наедине с собой. Одна из девушек рассказывала мне о том, что долго не могла спать, и ей снились комцентры, ей снились люди, с которыми она разговаривала. Поэтому, конечно, отпечаток это все оставляет. Но глаз, конечно, замыливается на такой работе довольно быстро.
Добавлю там, да, есть такой момент, что одна из них ей мерещится везде, что «Ой, мне кажется, я этого американца обманывала». Вот он где-то встречает его в Камбодже, и кажется, что она уже видела его. У меня есть чисто такой персональный вопрос. Получается, что с одной стороны, вы, как журналист, вызываете к ним сочувствие, героиням, ну, потому что и героям, да, потому что они там, их там обманывали, вы рассказываете, как их обманывали, как они пытались выбраться, но при этом одновременно фоном есть то, что они, ну, там есть эпизод, да, там человек болен раком, и последний, условно, $100 отдавал. Вот как здесь? Потому что я вроде как, я просто себя поймал на этой мысли, что я сопереживаю вашим героиням, про все их мытарства, опять же, не будем сейчас спойлерить, все прочитают, как, что с ними происходило, но, да, вот от них там, значит, их обманывают, им, кажется, там их изнасилуют, побьют, разные варианты, и я им сочувствую, но потом я понимаю, что работа в том, что они вот ежедневно кучу людей обманывают. Вот как для вас это, как для автора этот баланс вы соблюдали?
Я пытался просто передать всю картину целиком, потому что, конечно, если я описываю человека довольно детально, разговариваю с ним про все эти события и пытаюсь понять его личность, то сопереживание — это... Это то, что получается само собой. Мы сопереживаем тем, с кем входим в какой-то близкий диалог. И в тексте мне было важно передать какие-то их внутренние чувства. При этом мне также было действительно очень важно в полной мере показать, чем они занимаются, в каких критических ситуациях они обманывают людей. Вы упомянули ракового больного. И также я пытался сделать акцент, собственно, на том, что они едут туда добровольно. Поскольку наверняка многие из наших зрителей слышали кейсы девушек, которых освобождают из комцентров в Камбодже и в Мьянме, и они рассказывают о похищении, то вот тут как раз мне было важно показать, что они идут на это абсолютно сознательно, понимая, что это за работа, что это за место, что это за люди, с которыми они там, что там происходит с людьми и чем они занимаются. Поэтому да, мне было важно передать комплексную картину. И когда мы смотрим на картину целиком, то тут, конечно, не может быть одного чувства. Мы не можем их только ненавидеть или только сочувствовать. Это сложные люди. И я думаю, что каждый найдет сам для себя ответ на то, как он относится к этим девушкам.
Ну, да, я тоже как раз, у меня такие качели были в отношении, когда с ними что-то происходит совсем страшно, я переживаю, потом я вспоминаю, и у меня так качели обратно откатываются. Но тоже профессиональный вопрос, верификация их рассказов, потому что вот вы сказали, да, что есть куча историй, когда они рассказывают, что их заставляли, а на самом деле они добровольно. И здесь тоже много строится на рассказах. То есть там действительно есть фотографии, и можно все прекрасно представить, как это выглядит с концентра, потому что они дали, ну, дали фотографии, но все равно. Вот как вы верифицировали эти рассказы?
Ну, во-первых, да, тут, конечно, надо понимать, что не все моменты было возможно 100% верифицировать. Ну, то есть там условно описывается диалог девушки с кем-то из коллег, который происходил не по переписке, а в реальной жизни. И мы можем ссылаться только на воспоминания этой девушки. Однако, во-первых, я понимал, что это реальные люди, поскольку с одной из героинь я был знаком до всей этой истории. Собственно, это то, как я вышел на это сообщество. И со второй героиней я также встречался. Вот. И дальше вопрос того, ну, а есть ли им смысл врать? Девушки рассказывают о похищении, когда это становится публичным, когда они идут на какую-нибудь передачу или когда их арестовывают. И, конечно, чтобы не сесть в тюрьму, они рассказывают о том, что их похитили. Собственно, поэтому героини этого материала разговаривают анонимно. Вот. Но а также многие моменты можно было подтвердить через переписки, которые у них сохранились. Конечно, не все сохранилось, поскольку они чистили телефоны в какой-то момент, конечно. Вот. И что-то не вошло в текст, потому что ну, это было сложно подтвердить и быть уверенным в том, что это было точно так, как рассказано, но то, в чем у меня не осталось сомнений, мы включили в текст.
Ну, это хорошо, да, в смысле, когда самые яркие детали, то есть это отбрасываешь, это важно, да, что можно пожертвовать. Там даже есть дисклеймер в начале, да, что была проведена верификация, довольно важный. А поэтому я это чувствовал, что как будто бы хотелось больше рассказать, но не все получилось. И тогда последний вопрос, который здесь задам. А понимаете ли вы там количество, потому что мне вот подумали, что вы не сказали, сколько там россиян, украинцев вообще вот по отношению ко всем остальным с камерами? Это там тысячи людей, сотни людей, вы понимаете примерно?
Надо понимать, что категория моделей, она, конечно, гораздо меньше, чем тайперов. Ну, то есть подавляющее большинство людей из комцентрах — это те, кто переписываются жертвами. В каждой компании буквально по одной-две модели. Но к моменту начала рейдов в Камбодже, по оценкам моих собеседниц, было больше тысячи россиянок. И еще несколько сотен девушек из Украины и Беларуси. Конечно, это приблизительные цифры, и мы не знаем, сколько. Сейчас многие компании переехали из Камбоджи после того, как там начались масштабные рейды. И многие из них приехали в Малайзию, Мьянму, Лаос. И там тоже находятся десятки, сотни людей. Я бы сказал, что в Камбодже, скорее всего, сейчас осталось человек 500-600, может быть. Вот. И группы там, условно, от 50 до 150 человек разбросаны по остальным странам Юго-Восточной Азии.
Ну и последний вопрос, который не могу не спросить. Когда вы это все общались, писали, было ли у вас личное желание, фантазия в стиле Гонза журналистики самому устроиться, поработать и написать репортаж? Было ли такое, такая мысль, и почему ее отмели? Ну, я, скорее всего, понимаю, почему, но интересно, как вы с собой разговаривали об этом?
Я, конечно, об этом думал. Потому что это ужасно интересно, и когда у тебя уже есть контакты всех агентов, и, в общем-то, ты можешь завтра пойти сам работать в этот скам-центр и все своими глазами увидеть и описать это от первого лица, тут, ну, такая мысль не может не прийти в голову. Но, опять же, я этого не сделал тоже по абсолютно понятной причине, потому что я не имею никакого шанса быть там просто наблюдателем. Тогда я сам стану частью скама и буду разводить людей. И, в общем-то, это, конечно, моральная граница, которую я не могу перейти. Вот. Но мысль о том, чтобы сходить на собеседование, она, честно говоря, все еще иногда напоминает о себе.
Ну да, нет, я тоже как раз стал думать, это как классно было бы там поработать, потом понял, что это не то, что там undercover полчаса, да, и потом свалил. Тут ты должен уже довольно сильно залезаешь туда. Друзья, большой материал, большой, очень интересный, я всем советую детально прочитать его на сайте «Новая газета Европа», ссылка в описании. Денис Казаков впервые у меня на передаче. Спасибо большое за материал, за рассказ. Надеюсь, что не последний раз. Благодарю вас.
Спасибо большое, Андрей. Буду рад поговорить еще.
Это был тематический стрим, а точнее передача. Прослушка все никак не отвык называть стримом. Повторяю, ситуация временная. Рано или поздно мы вернемся к прямому эфиру. Тематический про скамеров, мошенников, их моральные метания, их приключения и про тех, кто стоит за всеми этими схемами. Если вам передача понравилась, призываю вас поставить лайк. Ну или если что-то не зашло, или есть вопросы к гостям, пишите в комментариях, отвечу. Обращу внимание ваше на расследование медиазоны Никиты Сологуба про не знаю, с одной стороны и смешную, с другой стороны страшную и парадоксальную, любые другие прилагатели можно добавить, схему, при которой российские военные, которые понимают, что пребывание на фронте рано или поздно приведет их к смерти, а обратно дороги нет, потому что война бесконечная, они сознательно дезертируют, чтобы получить срок, потому что в тюрьме ты живой, а на фронте ты мертвый. Ну а дальше действует конвейер того, как... провести их, минуя суд, и отправить обратно на фронт. То есть буквально понимая, что это хитрая уловка, их отправляют воевать дальше. Страшный, парадоксальный и одновременно в чем-то веселый, я не знаю, веселый, наверное, в том, что как в своем мясничестве российские командиры доходят даже до такого. Прежде всего, конечно, страшный материал Сологуба. Повторюсь еще раз, если вам стрим, передача зашел, поставьте лайк. Ну, а так жду ваших комментариев и также жду вас через неделю на том же месте, в тот же час. Пока!